Глава 7. С тех пор, как Босх в последний раз побывал в яйце, вывеска ресторана изменилась. Теперь к его названию прибавилось слово «всеамериканское», и это, вероятно, означало, что ресторан перешел в руки иностранного владельца. Гарри выбрался из своего каприса и прошел немного по переулку, высматривая место у задней двери, куда подбросили труп Хуана 67. Довольно странно, что тело нашли именно возле того ресторана, где собиралась перед рейдами группа по борьбе с уличной торговлей наркотиками. В этот момент плавное течение мыслей Босха было прервано появлением компании уличных попрошаек, которые начали трясти перед ним своими жестяными кружками. Гарри демонстративно не обращал на них внимания, но нищие заставили его подумать еще об одном упущении, совершенном Портером в его пародии на расследование. Насколько помнил Босх, в отчете не упоминалось о том, что Портер опросил уличных бродяг и попрошаек, хотя среди них вполне мог оказаться свидетель. Теперь исправлять эту ошибку, скорее всего, поздно. В кабинке в глубине ресторана Босх увидел 4 молодых людей, один из них был чернокожим. Все они сидели молча, сосредоточенно разглядывая стоявшие перед ними пустые кофейные чашки. Взяв у ближайшего столика свободный стул и подсев к ним, Гарри заметил на столе казенного вида картонную папку. «Я Босх», — назвал себя Гарри. «Том Рикард», — темнокожий протянул руку и назвал Гарри 3 своих товарищей — Финкса, Монтироса и Федореду. «Надоело торчать в конторе», — пояснил Рикард. «А Кэллу очень нравилось это место». Босх кивнул и бросил взгляд на закрытую папку. На картонном переплете написано крупными буквами «Умберто Зарилло». Босху это ничего не говорило, но Рикард подвинул папку к нему.
«Что это?» — спросил Босх, не касаясь документов.
«Видимо, последнее дело, над которым он работал», — Рикард пожал плечами. «Сначала мы хотели передать это досье вору, но потом подумали, какого рожна? В конце концов, Кэл собирал эти материалы для тебя, а этим ребятам из Паркер-центра только одного и надо – окунуть его поглубже в дерьмо. С этими бумажками они возиться не станут».
«Что ты имеешь в виду?»
«Мало им того, что Мур наложил на себя руки. Теперь они хотят разобрать его жизнь по косточкам, чтобы знать наверняка, почему он поступил так, а не этак. Парень застрелился, что еще к этому добавишь?»
«А вам не интересно знать, почему?»
«Я и без них знаю. Все работа, проклятая работа. Когда-нибудь она нас всех достанет. Так что вопрос «почему?» ни перед кем из нас не стоит».
Босх кивнул. До сих пор говорил только Рикард. Ни один из его товарищей не проронил ни слова.
«Извини», — сказал Рикард. «Я просто выпускаю пар. У меня был нелегкий день. Самый длинный чертов день в моей жизни».
«А где лежала эта штука?» — спросил Гарри, показывая на папку. «Разве Ороу не порылся как следует в его рабочем столе?»
«Порыться-то они порылись, да только досье там не было. Кэл оставил его в одной из банковских машин. В нашей развалюхе без опознавательных знаков, которую мы используем для работы. Там оно и лежало. В кармане за передним сиденьем. Всю неделю, пока Кэлла искали, никто из нас не ездил на заднем сидении. Поэтому мы не нашли его раньше. На операцию ведь выезжаешь в 2 машинах, подвое на переднем сидении. Но сегодня, когда до нас дошли последние новости, мы все прыгнули в одну тачку, чтобы прошвырнуться по бульвару. Только тогда я увидел, что папка торчит из кармана. Внутри, кстати, лежит записка с просьбой отдать дело тебе, но нас это не удивляет. Мы знали, что после того, как Кэл отвалил с дежурства пораньше и встретился с тобой в Каталине, он начал собирать для тебя какие-то материалы».
Босх не спешил открыть досье. Ему стало немного не по себе от одного взгляда на эту ничем не примечательную картонную папку.
«В тот вечер в Каталине он говорил, что на него налетели дерьмоеды из ОВР. Может, вы знаете почему?»
«Нет, дружище, этого мы не знаем. Нам известно только, что они тоже участвуют в этом расследовании. Вот уж действительно, слетелись как мухи на дерьмо.
УВР покопался в столе Кэлла еще прежде костюмов из Орл. Они забрали все дела, взяли его телефонную книжку и даже уволокли пишущую машинку. Кстати, это наша единственная машинка. А зачем все это, черт его разберет? Главное ведь в том, что Кэл прослужил в полиции чертову уйму лет, а теперь эта сучья отродье устроила на него настоящую облаву. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что прикончила его работа. Она всех нас достанет.
А что помимо работы? Что вы знаете о его прошлом?
Жена Мура говорила: «Не хочу даже слышать об этом, приятель. Эта бабенка и заложила Мура костюмом. Он уехал в командировку, а она состряпала какую-то историю и капнула. Если тебе интересно мое мнение, то она просто хотела его утопить».
«Откуда ты знаешь, что это была она?»
«Кэл сам рассказал нам, откуда ветер дует. Когда предупреждал, что дерьмоеды могут задавать нам всякие вопросы».
Босх задумался, прикидывая, кто из них солгал, Морли своим партнером или Сильвия ему. Вспоминая лицо Сильвии, Гарри, однако, понял, что это нереально. Он не мог представить себе, что Сильвия так поступила. Впрочем, выяснять это с партнерами Мура не имело никакого смысла, и Босх решил не настаивать. Еще немного подумав, он протянул руку, взял досье и направился к выходу. Одолеваемый любопытством, Босх не стал тянуть время. Гарри знал, что досье вообще не должно было попасть к нему в руки, поэтому он обязан снять телефонную трубку и позвонить вору Фрэнки Шихану. Однако, воровато оглядевшись, он юркнул в машину. Не заметив поблизости никого, Босх раскрыл папку. На первой же странице он наткнулся на желтую бумажку из самоклеющегося блокнота с надписью «Передать Гарри Босху». На записке не было ни подписи, ни даты. Кто-то, видимо, сам Мур, приклеил ее к первому листу бумаги, которому обычной канцелярской скрепкой было подколото 5 бледно-зеленых протоколов задержания. Аккуратно отцепив их, Гарри быстро просмотрел бланки. Все они были заполнены на 5 разных мужчин, оставленных сотрудниками группы «Банк» в октябре или ноябре. Всех 5 отпустили после допроса. Почти никакой дополнительной информации, кроме примет, домашнего адреса, номера водительской лицензии, даты и места задержания, в протоколах не содержалось. Имена Босху ничего не говорили. Отложив протоколы в сторону, Гарри взглянул на лист, к которому они были прикреплены. На нем стояло заглавие «Внутренняя справка» и подзаголовок «Оперативный доклад группы «Банк 144». Справка была датирована 1 ноября, а на обратной стороне листа Босх обнаружил резиновый штамп «Подшито». Судя по всему, справку официально зарегистрировали 2 днями позже. В процессе сбора оперативно-розыскной информации, относящейся к незаконному обороту наркотиков в зоне ответственности номер 12, сотрудники полиции Мур, Рикард, Финкс, Федоредо и Монтирес произвели несколько допросов лиц, подозреваемых в продаже наркотических веществ в районе бульвара Голливуд. В последнее время внимание вышеперечисленных сотрудников полиции привлек тот факт, что некоторые из установленных торговцев наркотиками начали предлагать клиентам так называемый «черный лед» – наркотик, состоящий из героина, кокаина и кристаллического фенциклидина. Спрос на этот вид дури пока невысок, однако резкий рост его популярности среди уличных наркоманов более чем вероятен. Офицеры спецподразделения «Банк» считают, что уличной торговлей черным льдом занимаются только несколько челноков. В результате оперативно-следственных мероприятий было установлено 5 подозреваемых, однако арестов еще не производилось. Судя по всему, сетью уличных торговцев руководит глубоко законспирированный координатор, чью личность установить пока не удалось. Добровольные информаторы и наркоманы, использующие черный лед, утверждают, что этот наркотик, продающийся в зоне ответственности, поступает главным образом из Мексики, а не с Гавайских островов, где лед был изобретен. Смотри информационный бюллетень администрации по контролю за применением законов о наркотиках 502. Хотя доставка льда с Гавайев на континент по-прежнему имеет место. Группа «Банк» планирует запросить у АКН дополнительную агентурную информацию относительно происхождения черного льда и продолжить наблюдение за незаконным оборотом наркотиков в 3.0.12. Сержант К.В. Мур, жетон 1101. Босх перечитал рапорт. Это типичная отписка, созданная с единственной целью прикрыть свою задницу. Не содержала никаких конкретных сведений и не значила ровным счетом ничего. Бумажка не имела ни малейшей ценности, однако в случае каких-либо осложнений, ею можно было козырнуть перед начальством, дабы доказать, что ты не спал на посту и даже предпринимал кое-какие шаги по предотвращению, недопущению и прочее. Скорее всего, Мур понял, что черный лед уже не редкость на улицах города и поспешил направить упреждающий рапорт, чтобы обезопасить себя от упреков в недобросовестности и возможных репрессий. Следующим в папке лежал датированный 9 ноября рапорт об аресте некоего Мервина Денса, обвиненного в хранении запрещенных наркотических веществ с целью сбыта. В рапорте утверждалось, что Денс был задержан сотрудниками подразделения банк после того, как передал партию черного льда уличному торговцу. Рикард и Финкс засекли его на Айвер-стрит, севернее бульвара, когда подозреваемый сидел в припаркованной по всем правилам машине и словно кого-то ждал. На глазах у обоих офицеров к машине подошел другой человек и сел рядом с ним на переднее сиденье. Если верить рапорту, Денс достал что-то изо рта и передал предмет незнакомцу. Тот сразу же выбрался из машины и поспешил прочь. Офицеры разделились. Финкс стал преследовать покупателя. Когда они удалились на такое расстояние, что Денс уже не видел их, Финкс задержал незнакомца и обнаружил у него в кармане восьмерик, презерватив. В нем лежало 8 порций черного льда, расфасованных по 1 грамму. Рикард тем временем продолжал наблюдение за Денсом, который, оставаясь в машине, поджидал очередного дилера. Получив радиосообщение Финкса о произведенном задержании, Рикард тоже начал действовать. К сожалению, Денс успел проглотить то, что держал во рту, если, конечно, у него там что-то было. Надев на подозреваемого наручники и усадив его на тротуар, Рикард обыскал машину, но никаких наркотиков не нашел. Зато в смятом стаканчике с эмблемой Макдоналдса, валявшемся в водосточном желобе рядом с дверцей машины, оказалось еще 6 презервативов с черным льдом, в каждом по 8 граммов. В результате Денса арестовали за продажу и хранение наркотиков с целью сбыта. В рапорте говорилось, что задержанный отказался говорить с полицейскими офицерами о наркотиках, однако утверждал, что стакан из ресторана «Макдоналдс» ему не принадлежит. Денс даже не требовал свидания с адвокатом, но примерно через час тот появился в участке сам и заявил офицерам, что в соответствии с Конституцией они не имеют права вести задержанного в госпиталь для промывания желудка, равно как и копаться в его испражнениях, когда ему захочется в туалет. Сержант Мур, участвовавший в документальном оформлении задержания в участке, проконсультировался с дежурным заместителем окружного прокурора, и тот подтвердил, что законник абсолютно прав. В конце концов, всего через 2 часа после ареста, Денса отпустили на свободу под залог в $125 000. Это показалось Босху весьма примечательным, поскольку арест был произведен в 23:42. Выходило, что среди ночи Денс в течение 2 часов обеспечил себя адвокатом, поручителем и необходимыми для внесения залога наличными деньгами в размере 10% от назначенной судьей суммы, что составило ни много ни мало 12 500 баксов. В итоге против Денса не было выдвинуто ни одного серьезного обвинения. Босх убедился в этом, просмотрев еще одну страницу в папке, содержащую поступивший из прокурорской службы официальный отказ в возбуждении уголовного дела. Принимая такое решение, помощник окружного прокурора основывался на недостаточном количестве улик. Те, что имелись, не позволяли связать Денса со смятым стаканчиком на мостовой, валявшимся в 3 футах от машины. Итак, обвинение в хранении отпадало. Что касается продажи, то об этом и вовсе не упоминалось, поскольку даже полицейские из подразделения банк не видели, чтобы Денс получал от покупателя какие-либо деньги после того, как передал ему презерватив с расфасованным черным льдом. 17-летний покупатель наркотиков по имени Глен Дрюзен категорически отказался свидетельствовать, что получил наркотик от Дэнса. В постановлении об отказе возбуждения уголовного дела фактически говорилось, Глен, скорее всего, будет настаивать на том, что уже имел наркотик, когда сел в машину Дэнса. В таких обстоятельствах вызов в суд наверняка закончился бы заявлением Глена о том, будто он сам пытался продать черный лед Дэнсу, но тот не заинтересовался предложением. Тем дело и кончилось. Дэнс вышел на свободу, а Дрюзен, обвиненный в хранении наркотиков с целью сбыта, был освобожден под надзор полиции как несовершеннолетний. Босх на мгновение отвлекся от документов и окинул взглядом улицу. Вдали виднелось округлое многоэтажное здание гильдии директоров, вздымавшее к небу свои стены, отделанные блестящей латунью и стеклом. Из-за него чуть выступала верхушка огромного рекламного щита с портретом человека Мальборо, украшавшего бульвар Сансет столько времени, сколько Гарри себя помнил. Закурив сигарету, он снова вернулся к прокурорскому постановлению. К бумаге была подколота фотография Дэнса. Светловолосый парень самодовольно ухмылялся в объектив полицейской камеры. Босх вздохнул. Он отлично знал, что именно этим, как правило, и заканчивается большая часть уличных арестов. Полиции попадается лишь мелкая рыбешка, питающаяся крохами со дна, тогда как рыба покрупнее обходит или рвет расставленные сети. Копы прекрасно сознавали, что в их силах только затруднить жизнь преступникам. Избавить от них город они не могли. Что с того, если один из мелких торговцев отправится в тюрьму? Другой тут же займет его место, а порой наемный адвокат так расстарается, что окружной прокурор, обремененный множеством других важных дел, покряхтит-покряхтит, но выпустит арестованного. И все начнется сначала. Отчасти по этой причине Босх так держался за свое детективное бюро и расследование убийств. Иногда ему казалось, что насильственная смерть – единственный вид преступлений, которые все еще считаются общественно опасными. Но в последнее время даже это стало понемногу меняться. Спрятав фотографию Дэнса в карман, Гарри на время отложил папку. Арест этого торговца не выходил у него из головы. Какую связь увидел Калексико Мур между Дэнсом и Джимми Капсом? Почему он так хотел, чтобы это дело попало к Босху? Гарри достал из внутреннего кармана куртки маленькую записную книжку и попытался выстроить события в хронологическом порядке. Получилось у него вот что. 9 ноября. Арестован Дэнс. 13 ноября. Найден труп Джимми Капса. 4 декабря. Встреча Мура и Босха. Гарри захлопнул книжку. Ему необходимо было вернуться в ресторан и задать Рикарду один важный вопрос, но он не спешил. Босх снова раскрыл на коленях папку. Непрочитанной оставалась только одна страница, содержавшее переложение оперативно-следственной информации, собранной совсем другой службой. Очевидно, Мур решил вкратце изложить основные тезисы своей консультации с агентом АКН, отвечавшим за Лос-Анджелес. Документ, датированный 11 декабря, был написан ровно через неделю после встречи в баре Каталина. Гарри размышлял о том, как это стыкуется со всем остальным и что может означать, если вообще в 7 днях содержался какой-то особый смысл. Он помнил, что во время разговора в баре Мур не слишком охотно делился с ним информацией, так почему же вдруг обратился за консультацией в администрацию по контролю за применением законов о наркотиках, то есть попытался подыграть сразу обеим сторонам? Или же наоборот? Мур хотел спалить дело Босха и записать его на свой счет. Ответа на эти вопросы он так и не нашел и начал медленно читать рапорт, машинально теребя пальцами углы картонной папки. Согласно информации о состоянии дел на текущий момент, полученной от специального уполномоченного агента АКН Рене Корво, оперативно-следственные мероприятия, проведенные Лос-Анджелесским отделением АКН, позволяют сделать вывод о том, что основной источник наркотика под названием «Черный лед» – район Калифорнийского залива. В этом районе действует некто Умберто Зарило. Дело оперативной разработки 44К3 родился 11 ноября
1954 года. Судя по имеющимся сведениям, он владеет расположенной в мексиканской зоне подпольной лабораторией, производящей черный лед с целью последующей его продажи на территории США. Объект проживает на скотоводческом ранчо площадью около 6000 акров к юго-западу от Мехикали. Но по политическим мотивам местные полицейские власти Мексики не склонны возбуждать против него уголовное преследование. Тип транспорта, которым пользуются люди Зарилло для переброски наркотика на территорию США, пока не выяснен. Воздушная разведка не выявила на территории ранчо никаких летательных аппаратов, равно как и оборудованных посадочных площадок для них. Опираясь на свой опыт, АКН считает, что наркотик, вероятно, переправляется автомобильным транспортом через Калексико или Сан-Исидро, однако в указанных пограничных пунктах он ни разу не был перехвачен. Не исключено, что объект пользуется поддержкой должностных лиц мексиканской судебной полиции или службы пограничного контроля. На своей территории, в рабочих поселках Барио, к юго-западу от Мехикали, Умберто Зарилло пользуется огромным уважением и репутацией народного героя, главным образом благодаря поддержке, которую он оказывает местным жителям. Она выражается в создании многочисленных рабочих мест, в организации медицинской помощи населению самых бедных кварталов, где рос когда-то Зарилло, в возведении новых жилищ для малообеспеченных работников и в создании бесплатных столовых. Некоторые из местных жителей величают его не иначе, как римским папой Мехикали, «Эль Папо де Мехикали». Ранчо Зарилло круглосуточно находится под надежной охраной, и «Эль Папо» редко появляется за его пределами. Единственное исключение составляют еженедельные поездки на бой быков, в котором участвуют выращенные на его ранчо животные. В настоящее время местные полицейские власти категорически не расположены к совместным с АКН акциям, если те будут направлены против Зарилло. Сержант КВ Мур, жетон 1101. Закрыв папку, Босх смотрел на нее и пытался разобраться в своих мыслях. Он никогда не верил в совпадение и теперь недоумевал, каким образом Калексико Муру удалось надкусить все его яблоки. Потом взгляд его упал на часы, и Гарри сообразил. Ему пора трогаться, чтобы не опоздать на встречу с Терезой Корозен. И все же беспорядочный рой мыслей не мог отвлечь Босха от самого главного соображения. Фрэнки Шихан должен располагать всей этой информацией о Зарилло. Когда-то Босх работал с ним в Ору и с тех пор все еще считал Фрэнки неплохим человеком и хорошим следователем. Если Шихан ведет расследование на законных основаниях, у него есть эти материалы. Если их нет, стало быть, они не имеют никакого значения. Гарри вышел из машины и вернулся в ресторан через кухонную дверь. Осиротевшая группа банк все еще была здесь. Все четверо сидели за столом так печально и неподвижно, словно находились в задней комнате морга. Пятый стул по-прежнему стоял там, куда Босх его поставил, и Гарри снова уселся.
«В чем дело?» – спросил Рикард.
«Ты ведь тоже читал это дело, верно? Расскажи мне подробнее об аресте Дэнса».
«Что тут рассказывать?» – Рикард пожал плечами.
«У нас задницы трескаются от натуги, а помощник прокурора отпускает наших клиентов. Ничего нового в этом нет. Наркотик другой, а песня та же самая».
«Кто навел вас на Дэнса? Как вы узнали, что он доставляет наркотик на бульвар?»
«Да так, услышали в одном месте».
«Рикард, это важно и касается Мура».
«Как?»
«Этого я не знаю, во всяком случае сейчас. Вам придется довериться мне и подождать, пока я сложу кое-какую головоломку. Просто скажите мне, кто присоветовал вам посмотреть за Дэнсом. Ведь так было дело».
Рикард, казалось, мысленно взвешивал все шансы.
«Да», — признался он, — «мы действовали по наводке. На Дэнса указал мой осведомитель».
«Кто?»
«Послушай, дружище, я не могу. Джимми Капс? Это был Джимми Капс, верно?»
Рикард снова замялся, но для Босха иного подтверждения и не требовалось. Гарри не на шутку рассердился, что ему удалось узнать такую важную деталь лишь по чистой случайности, да и то только после смерти Мура. Несмотря на это, картина понемногу прояснялась. Капс сдал Дэнса, чтобы избавиться от конкурента, после чего срочно вылетел на Гавайи, набил себе брюхо презервативами с зельем и вернулся в Лос-Анджелес. Но Дэнс уже вышел из-под замка, и Капса убрали, прежде чем он успел продать хотя бы грамм своего товара.
«Почему вы не пришли поговорить со мной, узнав, что вашего Капса прикончили? А я-то старался, искал мотив убийства».
«О чем ты, Босх? Ведь Мур встречался с тобой в Каталине из-за Капса. Неужели он...»
Все вдруг поняли. Калексика Мур не сказал Босху всего, что знал о Капсе и его смерти. Рикард замолчал на полуслове, и над столом повисла гнетущая тишина. Если банговцы не осознавали всего раньше, то теперь им стало очевидно, у Мура было что-то на уме. Босх первым нарушил молчание.
«Кэл знал, что Капс был твоим информатором?»
Рикард кивнул. Босх решительно встал и положил папку перед ним на стол.
«Мне это не нужно. Позвони Шихану Вору и сообщи, что ты ее только что нашел. На твоем месте я бы не стал упоминать, что ты показывал эти документы мне, а там... Как знаешь, я во всяком случае ему не скажу».
Гарри собрался уйти, но вдруг остановился. «И еще одно. Кто-нибудь из вас видел потом этого Дэнса на бульваре?»
«Со времени ареста ни разу»,
— отозвался Федоредо, а трое других покачали головами.
«Дайте мне знать, если вдруг он попадется вам. Мой номер у вас есть».
Выйдя из ресторана, Босх еще раз посмотрел на то место, где Калексико Мур нашел тело 67-го Хуана. Якобы нашел. Босх уже и сам не знал, чему верить, а чему нет. Ему оставалось только гадать, что связывало Джимми Капса, неопознанного Хуана и Дэнса, если такая связь вообще существовала. Удастся ли ему разгадать эту загадку? Зависело это от того, сумеет ли он установить личность человека с крепкими руками крестьянина, привыкшего к непосильному труду. Тогда он найдет и убийцу.